Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы говорим о человеке, которого называют сейчас личностью с резкими манерами, но правильными идеями. Это Константин Петрович Победоносцев. И поскольку мы, начиная разговор об исторической личности, как правило, озвучиваем что-то вроде его визитной карточки, несколько слов о том, что это был за человек, что за личность, какие деяния нужно вспоминать для того, чтобы в самом начале разговора об этой персоне вспомнить суть его характера, суть его деятельности. Ну так вот, вместо этого мы сегодня воспроизведем цитату, его статья «Церковь» дает прекрасную цитату, которая характеризует его мнение, его взгляды. Итак, наберите терпение, цитата длинная. «Наша церковь искренне имела и до ныне сохраняет значение всенародной церкви и дух любви и безразличного общения». Безразличное имеется в виду без различий тех, кто имеет разное социальное положение. Продолжаю цитату. «Верую народ наш держится до ныне посреди всех невзгод и бедствий, и если что может поддержать его, укрепить и обновить в дальнейшей истории, так это вера, и одна только вера церковная. Нам говорят, что народ наш невежды в вере своей, исполнен суеверий, страдает от дурных и порочных привычек, что наше духовенство грубо, невежественно, бездейственно, приниженно и мало имеет влияния на народ. Все это во многом справедливо. Но все это явления не существенные, а случайные и временные. Они зависят от многих условий, прежде всего от условий экономических и политических. С изменением коих и явления эти рано или поздно изменятся. Что же существенно? Что принадлежит духу? Любовь народа к церкви, свободное сознание полного общения в церкви, понятие о церкви как общем достоянии и общем собрании, полнейшее устранение сословного различия в церкви и общение народа со служителями церкви, которые из народа вышли и от него не отделяются ни в житейском быту, ни в добродетелях, ни в самых недостатках, с народом и стоят, и падают. Это такое поле, на котором можно возрастить много добрых плодов, если работать вглубь, заботясь не столько об улучшении быта, сколько об улучшении духа. Не столько о том, чтобы число церквей не превышало потребности, сколько о том, чтобы потребность церкви не оставалась без удовлетворения. Вот помните, я говорил, человек с правильными идеями. Ну что ж, для того, чтобы об этом человеке с резкими чертами нрава его и личности, и правильными идеями поговорить с чувством, с толком, с расстановкой, мы сегодня позвали к нам в студию кандидата исторических наук, замечательного специалиста по истории русской церкви, члена редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеба Анатольевича Елисеева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Глеб Анатольевич, ну что ж, давайте о Константине Петровиче Победоносцеве, ибо это именно он, начнем разговор от азов, от источников. Как эта личность появилась на небосклоне истории нашей церкви?
Появилась она во многом совершенно неожиданно. Вообще фигура Победоносцева выглядит несколько странно в рамках того исторического вектора, который у нас прослеживался с начала Петровских реформ, потому что Константин Петрович Победоносцев, он дворянином не был. Константин Петрович Победоносцев – выходец из священнической среды, и это, кстати, создавало ему всегда определенный такой флёр недоброжелательства, особенно в высоких придворных кругах, и прозвища типа Попович, Просвирня, Монах и Великий Инквизитор были постоянны из тех, которые его преследовали на протяжении всей его жизни. Дед Константина Петровича Победоносцева был священником. Он служил сначала в Звенигородском уезде, потом в Москве, в церкви священномученика Георгия на Варварке, которая хорошо известна москвичам. Отец его не пошел по непосредственному пути деда, он не стал священнослужителем, он, закончив семинарию, потом закончил университет и был специалистом в области русской литературы. Он был профессором Московского университета в области словесности. Помимо Константина Петровича Победоносцева, у его отца Петра Васильевича Победоносцева было 11 человек детей, из которых 8 выжили. И практически все из них более или менее были заметными фигурами не первого ряда, как младший сын, но, тем не менее, заметными фигурами в истории русского просвещения и русской литературы в том числе. Вот старший брат Константина Петровича, Михаил Петрович Победоносцев, был достаточно известный писатель русской реалистической школы и очень крупный переводчик с польского.
Ну вот Константин Петрович, что называется, поскрёбыш, младший из 8 выживших. Насколько я понимаю, учился он, в общем, совсем, скажем так, пиететом не блестяще.
Ну, не совсем младше, там были дочери младше.
Из выживших сыновей.
Из выживших сыновей. Нет, почему? Учился он очень представительно. Отцу удалось очень хорошо пристроить всех практически своих детей удачно. И Константин Петрович учился ни много ни мало в императорском училище правоведения. В юридической школе, из которой вышли многие государственные деятели, например, Дмитрий Набоков, министр юстиции, целый ряд других деятелей, реформаторов, сыгравших большую роль в период русских реформ середины XIX века.
Вот когда заканчивал годы учебы Константин Петрович, были ему какие-то поощрения, или он вышел, так сказать, просто выпускником?
Ну, в 1841 году, когда он поступил, в 1846 после 5 лет обучения он вышел, он достаточно успешно, почти сразу же был направлен работать в департамент Сената. Он работал в 8-м департаменте Сената, который занимался всеми правовыми аспектами, в том числе рассмотрением жалоб, поскольку Сенат был высший орган именно апелляционный и кассационный в Российской империи, по губерниям, ну, юго-запада, получается. Это было от Орловской до Херсонской губернии. Вот эти вот все кусты губернии находились в ведении того департамента, которым занимался Победоносцев. И он достаточно быстро начал карьерный рост. Уже через некоторое время он обер-прокурор этого 8-го департамента.
Но надо сказать, что в годы правления Николая I, а тот правил до 1855 года, время было наполнено консервативным флёром, а сам Константин Петрович совершенно ему не соответствовал, поскольку молодые его годы прошли под знаком умеренного либерализма.
Ну, достаточно умеренного, а иногда достаточно неумеренного. Дело в том, что в отношении целого ряда фигур из окружения тогдашнего государя Николая Павловича Константин Петрович Победоносцев отзывался крайне жестко, например, в отношении графа Клинмихеля и в отношении своего одного из непосредственных начальников, министра юстиции Панина, на который он написал фактически целый пасквиль, который отправил ни много ни мало, а в колокол в Лондон Герцену, где в 1859 году в письмах из России этот пасквиль был опубликован. Так что консерватор, одна из икон консерватизма в нашей истории, начинал как такой либерал и чуть ли не либерал-заговорщик.
Но, в общем, либеральный дух у Константина Петровича в какой-то степени был противоречием, может быть, тому, что ему трудновато было двигаться наверх. Как человек, который, не достигнув определенного чина, не достигал и дворянства, личного, потомственного, он, так сказать, прорубал себе свою карьеру собственными достоинствами и был идеальным чиновником, можно сказать, превосходным. Но при этом, разумеется, человек более родовитый легко мог обойти его в этом соревновании карьер.
Нет, у Победоносова в плане карьеры все складывалось на удивление хорошо, и складывалось хорошо в силу как раз талантов именно ученого. Вообще Константин Петрович по своему складу ума, по многим наклонностям, скорее всегда и производил впечатление, и в душе так глубоко был, скорее, все-таки кабинетным ученым.
Или, или может быть, очень хорошим публицистом.
Насчет хорошего публициста вот здесь есть большие сомнения. Понимаете, все-таки с фигурами первого ряда, что либеральной стороны, что консервативной, с тем же Константином Николаевичем Леонтьевым он и близко не может равняться. Леонтьев по сей день, например, превосходно читается. Победоносова читать мучительно.
У Победоносова есть все-таки интересные статьи. «Великая ложь нашего времени» – замечательная его статья, да и достаточно остроумная статья «Характеры», в общем, «Духовная жизнь». Их стоит и сейчас почитать. Ну, Глеб Анатольевич, вот вы сравниваете с блистательными умами XIX века, современниками Победоносова с эпохой Золотого века русской литературы. С нашими-то нынешними сравните. Бога ради, Константин Петрович на этом фоне публицист даровитейший.
Ну, здесь проблема заключается в том, что скоро наши граждане разучатся не то чтобы писать, но и читать в современных условиях. Давайте все-таки будем говорить о том, что было, и о времени титанов. И здесь на фоне даже Фёдора Михайловича Достоевского, который, кстати, был его неплохим другом, они 10 лет дружили, всё-таки, опять же, Константин Петрович выглядел достаточно скромно именно как вот публицист и литератор. Но как ученый, действительно, он был фигурой очень и очень заметной. Как специалист в своей области, в области правоведения, он был фигурой номер один в тот момент в России. Он блистательно защитил магистерскую диссертацию в 1859 году, и после этого карьера, сопровождавшаяся еще постоянным выходом все новых и новых учебных трудов, у него так вполне хорошо заладилось.
Ну, насчет публициста отвечу так. А мне нравится. То есть, на самом деле, все же, публицист он был не рядовой, и идеи, которые он высказывал, и в особенности меткие психологические замечания о современниках, достаточно порой едкие. Это все же почитать стоит.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным историком Русской Церкви Глебом Анатольевичем Елисеевым, кандидатом исторических наук, членом редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение», продолжаем беседу о титане консервативной мысли России 19-го, начала 20 века Константине Петровиче Победоносцеве. Итак, при Николае Первом человек с замечательными задатками ученого и, я все-таки сказал бы, со способностями публициста, не нашел себе какого-то яркого предназначения, карьера хорошая, но блеска в ней еще нет. И, насколько я понимаю, на арену большой политики и, если можно так выразиться, большой идеологии Победоносцев вышел при царствовании следующего государя, Александра II, в эпоху великих реформ.
Да, разумеется, в возрасте уже после защиты магистерской диссертации Константин Петрович приглашается в группу, как бы сейчас сказали, для подготовки судебной реформы. Той самой известной судебной реформы 1864 года, к которой как раз Победоносцев отнесся очень неоднозначно. Активно начав работать в комиссиях по подготовке судебной реформы, он первый раз проявляет уже достаточно свои жесткие консервативные воззрения. Вот тут они проявляются совершенно неожиданно, и это, видимо, был результат вот такого углубленного изучения русской правовой сферы именно как теоретик.
Оказалось бы, либерал.
Да, а здесь многие идеи, которые, как ни странно, потом достаточно удачно сработали. Все-таки среди великих реформ Александровского царствования судебная оказалась, пожалуй, наиболее удачной. Но Константин Петрович критиковал ее откровенно справа. Он говорил, что чрезмерное копирование французской схемы судопроизводства, она ни к чему хорошему у нас не приведет. что многое будет забалтываться. Он, например, активно выступал за достаточно более жесткое документирование любых процессов в суде, за уменьшение возможности состязательной, такой формальной, между прокурором и адвокатами особенно.
Суд присяжных его не привел в восторг.
Да, суд присяжных не привел в восторг, идея мировых судей тоже. Но, несмотря на усердную его работу, был принят несколько другой план, других специалистов, и у нас родилась судебная реформа в той форме, в которой мы ее знали.
Но, возможно, усилия Победоносцева, в общем, несколько ослабили те элементы, которые могли бы сделать русскую судебную систему куда как более эксцентричной.
Не думаю. Здесь скорее то, чтобы Константин Петрович, у него была такая любопытная особенность, когда он, наконец, углубленно чем-то слишком долго занимался, он как бы к этому привыкал. И тогда начинал действовать в стиле, ну, давайте не будем чинить то, что и так работает. Вот когда он уже увидел, что судебная реформа работает, от многих потом предложений, которые возникали уже в период так называемых контрреформ, идеологом которого он считается, а это не совсем правильно, он призывал воздержаться. Целый ряд вещей, которые предлагали, которые там совершались, не только в области судебной реформы, там, скажем, в области поземельного управления, в области управления на местах, Победоносцев не одобрял и фактически был вынужден их одобрить, потому что либо на этом настаивал государь, либо его убеждали какие-то другие государственные деятели. Когда Победоносцев практически оставался там в комиссии Госсовета единственный, он говорил, ну ладно, если вы так считаете, то пусть будет по-вашему. Но ведь до этого-то работало. Вообще вот эта вот позиция Победоносцева, не надо чинить то, что и так работает, она очень хорошо заметна во всех его начинаниях и во всех его трудах.
Не сказать, что позиция нездоровая. В общем-то, это позиция нормального человека. Но помимо его чиновничьих успехов, попадания в комиссию и то, что он запомнился как человек, который прилично работал и давал полезные критические замечания, это повлияло на его карьеру. Но вот помимо этого у него появился, так сказать, еще один ход его выдвижения к властным верхам. Насколько я понимаю, именно при Александре II его допустили к преподаванию детям царской фамилии.
Даже не то чтобы к детям, в первую очередь к цесаревичу. То есть молодой, относительно молодой, 30, сколько ему было, в 34 года, да, 34 года, относительно молодой все-таки правовед, но уже сделавший себе имя и как теоретик, и как практик, в 1861 году его приглашают преподавать наследнику престола цесаревичу Николаю Александровичу. Здесь нет никакой ошибки, дело в том, что наследником до 1865 года был вовсе нехорошо знакомый нам будущий государь Александр III, а его старший брат, который скончался в 1865 году. Судьба Константина Петровича Победоносцева сложилось так, что он одновременно преподавал обоим наследникам русского престола. После того, как Николай Александрович скончался, государь Александр Николаевич был настолько вдохновлен тем, насколько успешно и удачно преподавал Константин Петрович его сыну, что он пригласил его преподавать правоведение, вообще основы обществознания, как мы сейчас сказали, и второму сыну, второму наследнику, Александру Александровичу. Это при условии, что если Николай Александрович всеми воспринимался как действительно надежда и опора будущего российского престола, он всем окружением воспринимался как очень даровитый будущий государь, человек, который обладал огромными способностями, это все подчеркивали. Но вот, к сожалению, произошла такого рода трагедия. В 1865 году он скончался от туберкулезного менингита, а вот Александра Александровича всегда воспринимали как тупицу, если уж говорить совсем просто.
Ну, а что ж, он преподнесет ряд приятных сюрпризов стране и неприятных тем, кто его недооценивал.
Да, и Константин Петрович при этом тоже, ну, относился к своему ученику достаточно-то скептично на фоне Николая Александровича. Александр казался ему тугодумом, человеком, которому нужно много повторять, человеком, который иногда упорствует не по делу, писал он одному из своих конфидентов. И, тем не менее, Константин Петрович сумел произвести самое благоприятное впечатление на будущего императора, и благодаря именно своим педагогическим усилиям он стал той фигурой, которая оказала мощнейшее влияние на многие деяния в период царствования Александра III.
Ну, мы пока находимся еще, во всяком случае, наша передача находится еще внутри царствования Александра II, и Константин Петрович Победоносцев постепенно продвигается по службе.
Да, он постепенно продвигается по службе, он становится через некоторое время сенатором, становится членом Государственного совета и привлекает внимание уже со стороны достаточно высоких государственных чинов, окружения императора, людей, которые уже начинают размышлять о том, что при помощи учителя-наследника можно будет влиять на наследника, а впоследствии можно будет влиять и на государя. И, между прочим, предложение занять ту должность, на которой Константин Петрович пробовал потом ни много ни мало 25 лет, пришла вовсе не от какого-нибудь консервативного деятеля времен царствования Александра Николаевича, а от вполне либерального премьер-министра Михаила Тариеловича Лориса Меликова.
Но, насколько я понимаю, помимо того, что Победоносцев был воспитателем, он все-таки оставался и достаточно благополучным, и на хорошем счету по службе чиновникам.
Да, извините, будучи быть сенатором, это немного, не мало.
То есть, иными словами, вот его возвышение, оно не вызвало скандала в том смысле, что вот некий провинюшка... Человек без роду, без племени, вышел в первые люди империи, поскольку вот помимо его обязанностей рядом сначала с одним сыном, потом с другим сыном Александра II были еще обязанности чиновника, достаточно, видимо, в общем, успешно им отправляемые.
Да, чиновничьи обязанности вполне успешно отправлялись, но все-таки, еще раз могу сказать, львиную долю усилий приходилось отводить на воспитательный процесс. И здесь пока это еще не вызывало раздражения. Это начнет вызывать раздражение позже, когда, пользуясь вот этими сложившимися отношениями с будущим государем, а потом уже и с государем вполне актуальным после 1881 года, как раз Константин Петрович и Победоносцев начнут воспринимать именно так, как вы, Дмитрий Михайлович, говорите, что вот серый кардинал, тень за плечом царя, человек, который выполз непонятно откуда, человек, которому благоволили правильные люди, которых он, тем не менее, активно сумел сковырнуть. Уже после смерти государя Александра Николаевича Константин Петрович Победоносцев выступает с массой очень резких выпадов против Лориса Меликова и вообще всего либерального окружения, которое направляло политику в последние годы царствования Александра II.
Но сделаем поправку. Смерть — это мягко сказано. После того, как Александра II разорвали бомбой террористы, в общем, как бы сказал современный политолог, либеральный дискурс в Российской империи стал, мягко говоря, непопулярным, и Победоносцев, который уже не проявлял никакого либерализма, а был человеком консервативных взглядов, оказался, ну, опять же, мягко говоря, к месту и говорил по делу.
Ну, практически известный манифест о незыблемости самодержавия от апреля 1881 года был подготовлен Победоносцем.
То есть это манифест, прочитан Александром III.
Да, который его озвучил и который его велел распространить в Российской империи в качестве важнейшей позиции, которая будет отстаиваться новой властью, она была подготовлена именно Победоносцем, эта бумага.
Ну что ж, я думаю, что сейчас пришло время не только перейти к царствованию Александра III и роли, которую сыграл Победоносцев, поистине яркой роли, но еще и напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час», что с ней в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго прервем наш диалог для того, чтобы вновь встретиться в эфире буквально через минуту.
«Исторический час» на радио «Вера».